50-е. Будущая практика. Я позволил им высадить меня у роскошного жилого дома со швейцаром в нескольких кварталах от того места, где я жил. Я сказал им, что здесь я и живу. Они подъехали к парадному и высадили меня. Швейцар на меня взглянул с любопытством. «Спасибо, что привезли меня домой». Когда я вылезал из машины, шея повернулась ко мне и заговорила.
«Почему ты хочешь выйти здесь? Ты ведь здесь не живешь. Ты живешь в крысятнике в пару кварталов отсюда. Но, может, тебе нужно размяться? Нам все равно, где ты живешь. Мы хотим одного. Чтобы тело было у южных ворот кладбища Святой Упокой в час ночи. Ровно».
Я стоял, так и не сумев толком придумать, чтобы им ответить. Кто эти люди? Откуда они столько обо мне знают? Я и не представлял себе, что так популярен. Я практикуюсь. Когда-нибудь я буду здесь жить.
Не...
Я знаю. Облажаюсь.
До встречи, мистер Зыри.
Автомобиль медленно отъехал. Я смотрел ему вслед, пока он не свернул за угол и не пропал. Швейцар принялся мести тротуар. Подметал он ко мне очень близко. Я отошел. Пятьдесят первое. К. Зырь, частный следователь. Я по-прежнему не позвонил маме. Она уже вернулась с кладбища. Лучше бы с этим покончить. А кроме того, я смогу известить ее, что намерен вернуть часть позаимствованных у нее средств. Само собой, о размере гонорара я упоминать не стану, поскольку она захочет больше денег, чем я намерен вернуть. Теперь меня очень интересовало обзавестись конторой, секретаршей и автомобилем. Мама может и подождать. Она привыкла. Она только положит деньги в банк, а это последнее место, где мне бы хотелось держать свои деньги. Мне нужна контора, в которой имеется К. Зырь, частный следователь, золотом на двери и роскошная секретарша, строчащая под диктовку. «Уважаемый мистер Купертино, благодарю вас за премию в $500 после того, как я разыскал вашу дочь. Большое удовольствие иметь дело с джентльменом. Если потеряете ее снова, вы знаете, где меня найти, и в следующий раз поиск будет за счет заведения. Искренне ваш, К. Зырь». Еще мне нужна машина, чтобы я мог перемещаться по городу, не снашивая башмаки до дыр. В частном детективе, который ходит пешком или ездит в автобусе, как-то недостает класса. И клиентам неуютно встречаться с частным детективом, у которого из кармана рубашки торчит автобусный билет. Но сейчас лучше позвонить маме. Я прошел пару кварталов до телефонной будки, опустил никель и приложил к уху трубку. Гудка не было. Я нажал на возврат монет, но мой никель остался у телефона внутри. Я пощелкал рычагом аппарата. В трубке продолжалось молчание, причем золотом оно не было. Оно, блядь, было моим никелем. Черт бы его побрал. На никель меньше. Большой бизнес опять меня наебал. Я пару раз стукнул телефон кулаком, дабы подчеркнуть, что некоторые не потерпят, когда их грабят и дадут сдачи. Я покинул телефонную трубку и прошел полквартала. Развернулся и злобно уставился на телефон. В будке стоял какой-то старик. Трубку он держал в руке и с кем-то разговаривал. Выиграть невозможно. Интересно, старик воспользовался своим никелем, или же по некой тотальной несправедливости ему удалось дозвониться благодаря моему? Из ситуации можно было извлечь единственное утешение. Надежду, что если он звонил по моему никелю, то говорил со своим врачом. Просил средства от омерзительного приступа геморроя. Вот единственный способ с честью выйти из такого паршивого расклада. Я повернулся и пошел на автобусную остановку на Клей-стрит. Автобусом я собирался доехать до морга. Мог бы взять и такси, но решил проехаться автобусом на прощание, поскольку никогда больше не придется мне ездить автобусом. Это последний раз. Автобуса ждала молодая женщина, как бы симпатичная, поэтому я решил испробовать на ней свое новое богатство, широко улыбнуться и пожелать доброго вечера. В ответ она не улыбнулась и мне доброго вечера не пожелала. Она нервно повернулась ко мне спиной. Неожиданно в квартале от нас возник автобус. Через минуту я уже сидел в нем и ехал обратно в морг. Влез в автобус я первым, и когда уселся на переднее сиденье, женщина прошла в конец салона. Я просто никогда не был дамским угодником. Но теперь все это изменится. Как только я сопру тело, получу остаток гонорара и стану самым знаменитым частным детективом в Сан-Франциско. Хотя лучше в Калифорнии. Нет, в Америке. Какой черт размениваться на мелочи? Пусть будет вся страна. У меня уже был верный план кражи тела. Все пройдет как по маслу. Идеально. Поэтому я откинулся на спинку и принялся грезить о Вавилоне. Мой разум без труда соскользнул в прошлое. Я уже был не в автобусе. Я был в Вавилоне. 52. Глава 1. Смит Смит против теней роботов. В глубине тайников подвальных лабораторий, затаившихся глубоко под клиникой, куда ничего не подозревающие больные бедняки завлекались лишь для того, чтобы превратиться в теней роботов, доктор Абдул Форсайт убирал человека, обращенного в тень, из своего каземата дьявольских трансформаций.
«Какая хорошая!»
— говорил он, осматривая текстуру тени.
«Вы гений!»
— сказал его прихвостень Рота, стоя рядом с доктором и тоже глядя на тень. Полюбовавшись делом своих рук, доктор Абдул Форсайт передал тень Роте, который ее принял и водрузил на вершину шестифутовой кучи других теней. В куче лежало 1000 теней. В лаборатории была дюжина таких куч или около того. У доктора Форсайта теней уже хватало на искусственную ночь в среднем городке. Чтобы привести замысел в действие, недоставало одного единственного ингредиента – кристаллов ртути, только что изобретенных доктором Франциском, врачом-гуманистом, посвятившим свою жизнь добрым делам в Вавилоне. Он жил у ворот Иштар со своей прекрасной дочерью Синтией, у которой имелась сводная сестра по имени Нанна Дират. Доктор Фрэнсис изобрел кристалл ртути для того, чтобы привести в движение ракету, которую он конструировал, дабы улететь ею на Луну. Положив на кучу тень бесчастного сандальщика, пришедшего в клинику, чтобы ему посмотрели болячку, но задержавшегося, чтобы в конце концов превратиться в тень и стать частью дьявольского плана, Рота вернулся к своему злокозненному хозяину.
«Что теперь, босс?»
— спросил он.
«Кристаллы ртути», —
ответил доктор Абдул Форсайт.
«И тогда мы в деле».
И оба они злодейски расхохотались. Потому как они хохотали, уже было ясно. Дело, которому они служили, не подразумевало пенсионных льгот. В их занятиях не бывает выслуги лет. Пятьдесят третье. Артист-скорострел. Я вдруг понял, где я, и словно у артиста скоростной стрельбы в ковбойском кино, рука моя метнулась вверх и дернула за шнурок, чтобы автобус остановился. Успел я как раз вовремя. Еще несколько секунд, и я бы проехал свою остановку. Грезить о Вавилоне — коварная штука. Одна ошибка в расчетах, и окажешься в нескольких кварталах от своей остановки. К счастью, то была моя последняя поездка на автобусе, и волноваться о том, как бы не проехать свою остановку, мне больше не придется. Слава богу. Однажды, грезя о Вавилоне, я проехал до самого конца маршрута, и у меня не было денег, чтобы вернуться, а водитель не разрешил мне ехать бесплатно, Хоть я и объяснил ему, что денег у меня нет, и солгал, будто все проспал.
«Мне такое постоянно вешают»,
— сказал он, проявив редкостную черствость к моей незадачливости.
«На моем автобусе за байки не поездишь. Мне нужен никель. Если никеля у тебя нет, вылезай из моего автобуса. Не я правила сочинял. Поездка стоит никель. Я тут просто вкалываю, так что выметайся из моего автобуса».
Мне совсем не понравилось, как этот сукин сын называет автобус своим, как будто он этой хренью владеет.
«Вы хозяин этого автобуса?»
«В смысле?»
«В том смысле, что вы этим автобусом владеете? Вы так все время твердите «мой автобус», что я было подумал, будто вы владелец этого блядского автобуса. Берете его к себе домой и ложитесь с ним спать. Может, вы даже на нем женаты? Этот автобус – ваша жена!»
Больше я ничего сказать не успел, потому что водитель автобуса вырубил меня одним ударом, прямо не вставая с места. Полный отбой. Я пришел в себя 10 минут спустя. Сидел на тротуаре, прислоняясь к фасаду аптеки. Идеальным завершением автобусной поездки стало то, что привело меня в чувство. На меня писал песик. Может, решил, что я похож на пожарный гидрант? Как бы там ни было, те дни уже в прошлом. У меня в кармане $800, и это мое последнее автобусное путешествие. Сойдя с автобуса, я обернулся и заорал водителю:
«Иди нахуй!»
Он сильно изумился. Так ему и надо. Собачкам на меня больше не писать. Пятьдесят четвертое. Упыри. Когда я входил в морг, оттуда, неся между собой здоровый мешок, выходили два парня. Нельзя сказать, что было в мешке, но явно что-то тяжелое. Они, похоже, сильно спешили. Перед моргом, вторым рядом, была запаркована машина с открытым багажником. Мешок парни сунули в багажник, захлопнули его и уехали. Они так спешили, что задние шины взвизгнули, когда они отъехали. «Интересно», — задумался я на один миг. «А что у них в мешке?» Как бы поздновато что-то вывозить из морга, однако у них должно быть есть на то причина, ибо они только что именно это сделали. Я вошел в морг и поискал колченога, но нигде его не смог найти. Его не было ни в комнате для вскрытия, ни внизу в холодной кладовой с его возлюбленными жмуриками. Я опять вышел в передний вестибюль, и тут с улицы вошел колченог. В руке он держал бумажный пакет. Он проколченожил по вестибюлю ко мне.
«Ну что? Какое приятное зрелище! Ты что опять тут делаешь? Подыскиваешь себе партнершу, которая так же паршиво танцует? Ну так у нас они имеются. Покойники, такие же плохие танцоры, как ты, сыщ!»
Эту шутку Колченок любил повторять как можно чаще. Однажды мы с ним вместе отправились на танцы. У нас была двойная свиданка с парой стенографисток. Я всегда танцевал кошмарно. А ему примстилось, что смотреть, как я пытаюсь танцевать с рыжей дурочкой, полное умора. Сам же Колченок, разумеется, танцор, как их поискать. Все изумляются. Часто вся танцплощадка замирает. Стоят и смотрят, как танцует Колченок. Глазам своим не верит. А когда я танцую, всем плевать. Люди даже всерьез предлагали Колченогу открыть танцевальные классы, как Артур Мюррей. Вот бы посмотреть на это дело. Артур Мюррей – знаменитый инструктор бальных танцев, основатель сети танц-классов. «Что у тебя в пакете?» – спросил я, сбивая его с темы танцев.
«Сэндвич. А тебе не полагается. Это мой ужин. Что ты вообще тут делаешь, сыщ? Пришел вернуть мне револьвер и полсотни? Я очень на это надеюсь, вот только не думаю, что у меня сердце выдержит».
«Нет, у меня к тебе деловое предложение».
«Ты слишком обанкротился для деловых предложений. Так чего тебе на самом деле надо?»
«Я не шучу, у меня добросовестное предложение, подкрепляется деньгами».
«Деньги? У тебя?»
«Ага, моя черная полоса завершилась. Я пошел наверх, ничто меня теперь не остановит».
«Я знаю, ты человек не пьющий, сыщ, а потому должен быть трезв. Господи, Сначала Пёрл-Харбор, а теперь ты с деловым предложением. Что дальше? Давай зайдем ко мне в кабинет и все обсудим. Только подножек мне лучше тут не ставить. Занозы останутся.
Кабинетом Колченогу служил стол в комнате для вскрытия. Я шел за Колченогом, который шустро передвигался на своем деревянном стебельке.
«Эй!»
— сказал я, вдруг вспомнив двух людей и мешок, который они уносили.
«А у тебя тут что-нибудь забирали несколько минут назад?» «Ты о чем? Отсюда вышли два человека с большим мешком, чем-то набитым». «Нет, отсюда никто ничего забирать не должен. Забирать уже поздно. Мне кажется, город и округ Сан-Франциско только что ограбили. Интересно, что они взяли? Что к дьяволу вообще можно украсть в морге? Мы только одно тут держим. То есть у нас же не бакалейная лавка».
Сказав это, он перестал говорить и очень серьезно посмотрел на меня. Затем почесал подбородок и вздохнул.
«Как я уже сказал, у нас тут имеется только одно. И этого одного, мне кажется, стало на одно меньше. Ты думаешь то же, что и я начинаю думать?»
«Ага. Упыри».
Пятьдесят пятое. Холодная бессердечная наличка. Мы вернулись в кабинет Колченога, комнату для вскрытия. Войдя туда, Колченог несколько секунд постоял перед небольшим стенным ледником для мертвых людей. Это был мини-холодильник, в котором хватило бы места четырем трупам. Остальных жмуриков держали внизу, в большой камере холодного хранения. А те, кого хранили наверху, были особыми. Не знаю почему. Так и не спросил. Мне все равно. Я думал, Колченог проверит ледник, не пропал ли кто оттуда, но он подошел к столу, сел и вытащил из пакета сэндвич. Мне он махнул в направлении кофейника, стоявшего на плитке.
«Налей себе»,
— сказал он, кивнув на судебно-медицинскую мойку, рядом с которой помещалось несколько чашек.
«Дай мне заодно. А я сэндвич съем, пока не остыл».
«А как же пропавшее тело?»
— спросил я по пути к судебно-медицинской мойке за чашкой.
«К тому времени, как сэндвич остынет, оно вряд ли вернется. Я же не для того покупал себе горячий сэндвич, чтобы есть его холодным. Понимаешь, о чем я?»
«Ага, понимаю. Мне просто интересно, кому понадобилось красть тело из морга?»
«Я тебе уже сказал».
Колченог откусил бекона, латука и помидора. БЛП. Старая добрая композиция. Слова его завязли в сэндвиче, но я их все равно разобрал.
«Упыри»,
— повторил он.
«Но почему же к дьяволу им не взять тело с кладбища? Зачем им мое понадобилось?»
«Может, хотели свежего, а не черствого?»
«Логично. Как бы. Наверное».
Я налил две чашки колченогого кофе и отхлебнул из одной. Жидкость шарахнула мне по вкусовым почкам, и я скривился. Его кофе действовал, как удар бейсбольной битой в зубы.
«Таким кофе мертвецов можно воскрешать.
Не думай, что я об этом не думал. Особенно ту побледушку, что привезли сегодня утром.
Ты про ту, которую собирался ебать, когда я заходил?»
«Я не собирался ее ебать. И откуда ты мысли такие берешь? Сказал бы просто, что я поклонник человеческого тела. Мне нравятся его контуры и линии».
«То же самое, но другими словами. С моей точки зрения, ты примерно через 5 секунд готов был ее покрыть».
«Слушай, напомни, что ты вообще здесь делаешь»,
— осведомился Колченог, меняя тему.
«Я тебе уже сказал. У меня к тебе деловое предложение. Можешь немного денег получить».
«Что значит «можешь получить»? Немного денег ты мне уже должен. Когда возвращать собираешься? Меня наличка интересует».
«Прямо сейчас»,
— ответил я и сунул руку в карман. Я знал, что следует вернуть ему долг, прежде чем переходить к дальнейшим деловым операциям.
«Вот сотня»,
— сказал я, и эта реплика мне очень понравилась.
«Теперь ты мне должен, хранитель мертвых людей».
Колченог не поверил сотенной купюре, зажатой в его липком кулаке. Смотрел на нее, как на чудо. Должно быть настоящее. Я знаю, что это не мираж. Я же чувствую ее у себя в руке. Что за деловое предложение? Мне еще такие штуки нужны. Я точно знаю, где их тратить. Там, откуда она взялась, есть еще $200.
Ура! Что я должен делать?
У тебя же есть машина, правда?
Ага, старый Плимут. Сам знаешь эту машину.
А что? Хочу ее у тебя одолжить.
Считай ее своей, старина. Где 200? Легче денег я еще не зарабатывал.
Это не все. Мне нужно кое-что еще. Я хочу положить это кое-что в багажник.
Я тебе помогу. Капуста где?
А ты не хочешь узнать, что я хочу положить в твой багажник?
За $200 мне все равно, что ты положишь в мой багажник. Я помогу. Я твой. Где оно?
Он не сводил счастливых глаз с $100 у себя в руке.
Здесь.
Где? Колченок поднял взгляд. То, что я хочу положить в багажник, прямо тут. Колченок встал в тупик. Он поворочил эту мысль у себя в мозгу. Много времени не потребовалось. Я уже видел, что он мысленно приближается к тому, чего я хотел. И вот прибыл.
Что к дьяволу тут вообще происходит? Ты же не думаешь то, что я думаю, ты думаешь? Нет. Двое за одну ночь? Скажи, что я не прав.
Ты прав. Это странный мир. Меня наняли стащить жмурика и тело, которое им нужно, у тебя здесь.
Да зачем же им мертвое тело?
Им одиноко, наверное, не знаю. Это их дело, и мне все равно, если на меня с ладони будут смотреть продолговатые зеленые бумажки. Тебя 200 по-прежнему интересуют?
Конечно, плевать. Одного трупа сегодня мне уже не хватает, а за него я не получил ни цента, ни даже спасибо. Отсутствие двух тел объяснить так же просто, как и одного. Я весь твой. Дай мне взглянуть на 200, да иди выбирай.
Я отдал ему 200. Колченок был в экстазе.
Выбирай!
Повторил он, величественно помахивая рукой, содержащей деньги.
Выбирай! Можешь взять кого хочешь.
Мне жаль, что придется прервать твой роман. Надеюсь, сердце я тебе не разобью, но ее заменит кто-нибудь другой. Женщины все время умирают.
А, нет, только не ее. Она моя любимица.
Прости, дружище. Он покачал головой.
Я сам тебе ее достану.
Ты меня удивляешь. Продаешь свою миленькую за холодную бессердечную наличку. Как ты можешь?
Легко. Она тоже бессердечная. Пока тебя не было, мы провели ей вскрытие.
56. Время все раны лечит. Колченок доел свой БЛП.
Давай тебе достанем тело. Очень не хочется с нею расставаться. Самый симпатичный труп у меня за последние годы.
Переживешь. Время все раны лечит.
Нет, лечит $200.
Где она? Спросил я, сделав вид, что не знаю этого уже. Не спрашивайте, почему. Колченок показал на 4-трупный морозильник в комнате для вскрытия.
Слева вверху.
Я подошел к морозильнику, открыл верхнюю левую дверцу и начал вытягивать лоток.
Нет, наверху справа, я забыл. Я ее переложил, она справа вверху.
Я знаю. Тут никого нет. Я собирался сказать об этом Колченогу, но он меня опередил.
Что?
Колченок подошел к морозильнику.
Тут должен быть труп. Я его сюда положил несколько часов назад. Что к дьяволу вообще происходит?
Он заглянул внутрь, словно труп мог прятаться где-то в глубине, а он бы его застукал.
Черт побери! Когда я выходил за сэндвичем, тут лежала разведенка, а теперь ее нет! Она самоубилась сегодня днем. Залезла в духовку, а газ не выключила. Куда она смылась? Она же мертвая.
Твоя проблема. Я просто заплатил тебе $200 за тело мертвой шлюхи. И будь добр. Это же она слева, правда? Ты уверен?
Ага.
Колченок все качал головой и никак не мог успокоиться насчет исчезновения трупа разведенки.
«Вот тут!»
Он вытащил лоток, поднял простыню, и там была она.
«Видишь? На все $200. Но куда другое тело девалось? Пару часов назад оно было здесь, а теперь его нет. Что к дьяволу тут происходит?»
Неожиданно мне в голову пришла мысль. Слава богу, не о Вавилоне. «Минуточку. Готов спорить на что угодно, это ее недавно украли отсюда два парня».
«Мне кажется, ты прав, сыщ. Ты прав. Произойти могло только это. Они сперли разведенку. Но зачем она кому-то сдалась? Она же страхолюдина, пьянь. Даже не знаю, кому такую захочется. Совсем никчемная. Мне кажется, себе и миру она оказала услугу, забравшись в духовку».
«Интересно», — подумал я. «Похоже, тут не все так просто. Может, те два парня цапнули не то тело, а то, на которое они метились, и было телом, на которое я сейчас смотрел?» Все запутывалось. Может, все окажется не так легко, как смотрелось вначале? Я вдруг очень обрадовался, что у меня в кармане револьвер, да еще с патронами. Кто знает, револьвер может прийтись кстати. Да, ночь намечалась, возможно, долгая. Тут лучше не зевать. Первым делом следует вытащить из морга тело, за кражу которого мне заплатили. Когда те парни обнаружат, что у них не тот труп, они могут вернуться и поискать правильный, а церемониться при этом не обязательно. 57. Шоу Джека Бенни.
«Давай-ка вытащим отсюда эту штуку».
«Послушай, сыщ, не говори так о ней. Ей так же не нравится быть мертвой, как не понравилось бы и тебе. Договорились?»
Колченок встопорщился так, что перхоть заклубилась.
«Извини», —
сказал я, хотя никакой вины за собой не заметил. Мне просто уже хотелось с этим покончить.
«Я найду, куда ее положить»,
— сказал умиротворенный Колченок.
«Где твоя машина?»
«Через дорогу. Я всегда ставлю ее через дорогу».
Он доколченожил до чулана и открыл дверь. Там, рядом с полным мешком для прачечной, валялась куча грязного трупного белья.
«Черт побери! Эти сволочи сперли мой мешок!»
— сказал Колченок, развязывая другой мешок и вываливая содержимое на первую кучу.
«Стало быть, они сперли два. Я все равно полиции так и скажу, после того, как ты дашь мне в челюсть, чтобы у меня хорошее алиби появилось. Расскажу, что два трупокрада совершили налет на ледник. Я сопротивлялся изо всех сил, но они меня вырубили. Может, мне и медаль дадут, и мэр пожмет мою холодную, как лед, руку».
Мы засунули тело молодой проститутки в мешок для грязного белья. Колченок очень качественно ее сложил.
«А у тебя неплохо получается».
«А как иначе? В прошлом году за 10-тысячный труп мне золотые часы вручили».
И он потрепал ее по макушке, а потом завязал шнурки, стянувшие мешок у нее на голове.
«Прощай, малышка. Я буду скучать».
«Не переживай, потом догонишь».
«Остряк. Тебе бы в шоу Джека Бенни».
Джек Бенни – американский комедийный актер, звезда радио и телевидения. 58. Странная чашка оклендского сахара. Колченок помог мне вынести ее к машине. Пока мы ее волокли, я улыбался. Колченок с любопытством посматривал на меня.
«Выкладывай. Я просто думал. Многовато тел выходит отсюда в мешках для грязного белья. Если и дальше пойдет такими темпами, к концу недели тела у тебя кончатся, и чтобы морг оставался респектабельным городским моргом, тебе придется по-соседски занимать их в Окленде. Лучше б я не спрашивал».
Мы как раз были на середине дороги, тело между нами. Колченок открыл багажник, и мы запихали туда тело. Он захлопнул крышку и отдал мне ключи.
«Слушай, а мой револьвер? Ты мне когда его вернешь? Тут повсюду клятые трупокрады бегают, включая присутствующих, так что мне пушка нужна. Прямо не знаю, что тут к дьяволу дальше произойдет».
И он мотнул головой в сторону морга, откуда трупы разбегались как-то слишком резво.
Револьвер входит в 200. Верну его тебе завтра с машиной.
С тобой не поторгуешься.
Тебе тело вернуть?
Не-а.
Ты всегда был вертопрахом. Уверен, что не хочешь ее оставить?
Она твоя. А я заберу 200 и куплю себе живой жопки.
Он двинулся обратно через дорогу, затем вдруг резко дал по тормозам, один из которых был деревянным.
«Эй! Ты не дал мне в челюсть! Мое алиби! Не забыл?»
«Не-а! Тащи сюда свою челюсть!»
И я дал ему в нее. Голова его отскочила на 4 дюйма.
«Так пойдет?»
Колченок потирал челюсть.
«Ага, нормально. Спасибо, сыщ».
«Не за что». И он поколченожил обратно в морг. Пятьдесят девятое. Братья Уорнер. Я забрался на переднее сиденье машины и вставил ключ в зажигание. Теперь нужно только несколько часов поездить где-нибудь и поубивать время до часу ночи, когда придет пора доставлять тело на кладбище Святой Упокой. Не успел я завести машину, как напротив остановилась другая, а из нее вышли 2 парня. На вид очень сердитые и вроде знакомые. Потом я их узнал. Те же парни, что недавно украли тело разведенки. Они просто на мочу исходили. За рулем сидел 3-й парень. Когда те 2 вышли из машины, он уехал. Очень деловито, будто персонажи гангстерского фильма «Братьев Уорнер», парни вошли в морг. Не дурака они тут валяют. Один из парней был очень крупным, квадратного такого сложения. Вылитый окорок на ножках. Колченогу придется сильно потрудиться за свои $250. Я уехал. Шестидесятое. Экспресс Вавилон-Орион. Сцена в морге очень хорошо впишется в Смита против теней роботов, думал я, проезжая по Коламбус-авеню с телом девушки, надежно упрятанным в багажник. Я уже видел, как мы с Нанна Дират заходим в городской морг Вавилона, чтобы опознать тело. В Вавилоне ночь и туман, а мы идем по улице в морг. Нам остался 1 квартал. «Если не хочешь, не надо», — сказал я. «Там не очень симпатично. Парня сбил поезд. Опознавать немного чего осталось. Можешь подождать меня снаружи».
«Нет, я хочу пойти с тобой. Мне совсем не нравится терять тебя из виду, если без этого можно обойтись. Ты же знаешь, как я на тебя залипла. Ты мой парень, громила недотёпистый. Да мне плевать, если даже этого парня сбило 3 экспресса Вавилон-Орион».
Нанна Дират поистине в меня втюрилась. «Ладно», — сказал я, — «но помни, я тебя предупреждал».
«Нет, давай 6 экспрессов Вавилон-Орион».
Вот эта девчонка! Лучшей секретарши, частному сыщику в Вавилоне, и не сыскать.